Дилетанты.
Добрый вечер всем. Я из студии. Я приветствую всех наших слушателей, чат любимый. Вот, и теперь уже я вернулся с самоизоляции и теперь буду здесь отсюда вести, пока сил моих хватит. Есть ли силы Алексея Кузнецова вести?
Добрый вечер.
Удаленно. Добрый вечер. Он удаленно. Мы сегодня будем говорить на мрачную тему, конечно. И тема эта, которой посвящен наш номер «Дилетанта», с вот такой вот веселой обложкой, представляющей американского палача, и с краткой надписью «Нюрнберг, я их повесил». Это суровая правда истории, и мы сегодня будем говорить в основном о малых нюрнбергских процессах, о которых, кстати, повествует здесь в основном и наш журнал. И вот, но сначала я бы хотел задать такой вопрос Алексею Кузнецову. В чем, в принципе, вот мы все время об этом думаем, в чем своеобразие историческое и юридическое Нюрнбергского процесса вообще?
Ну, если мы говорим для начала о Большом Нюрнберге, да, своеобразие историческое заключается, первое, что совершенно очевидно, в том, что это первый международный суд. Была попытка, предпринималась попытка, или, по крайней мере, обдумывалась, привлечь к ответственности за развязывание Первой мировой войны кайзера Вильгельма. Но после того, как кайзер сначала обнулился, а затем самоизолировался в Нидерландах, да, просто-напросто до него стало не добраться, несмотря на то, что вроде бы рукой подать. Но вот королева Нидерландов категорически заявила, что нейтралитет этого государства, он не позволяет выдавать, значит, политических преступников. И в результате кайзер, как мы знаем, очень благополучно дожил до июня 41 года и скончался буквально за 2-3 недели до начала вторжения в Советский Союз. Значит, это первый процесс такого рода. Во-вторых, и это, конечно, совершенно фантастическая ситуация послевоенная, когда еще пока союзники собрались в Нюрнберге. Да, уже в ходе Нюрнбергского процесса будет нарастать напряжение, и к концу процесса, в общем, ну, не то чтобы удивительно, но замечательно, примечательно, что его все-таки удастся довести до конца в обстановке, в общем-то, уже начавшейся холодной войны, но тем не менее, он будет завершен, завершен самым достойным образом. В-третьих, с юридической точки зрения будет решено, там, более удовлетворительно, менее удовлетворительно, но будет решено огромное количество трудноразрешимых задач. Ну, напомним хотя бы, что из 4 стран, как бы присутствовавших в Нюрнберге в качестве судей обвинителей, 2 придерживались так называемой англосаксонской или англоамериканской системы права, а 2 государства, Франция и Советский Союз, континентальной системы. Это множество различий и доктринальных, и процессуальных, и в понимании того, какие вопросы суд должен решать, какие вопросы суд не должен решать. Кроме того, существовало невероятное совершенно количество технических проблем того же перевода, который, так сказать, тоже предстояло решить на достаточно новом уровне. Это, конечно, нельзя сказать, что не первая международная конференция, да, проблем перевода решали и раньше, но здесь перевод осуществлялся сразу на много языков. И это тоже было особенностью такой.
Мы говорили с одной из самых знаменитых синхронисток этого процесса. И это была тяжелейшая работа, конечно, которая и в целом тяжелейшая, и для каждого из переводчиков, и всякий, кто знает, что такое синхрон, и какая-то ответственность, и совершенно другая внутренняя, внутренний механизм работы у переводчика. И здесь, конечно, шаг влево, шаг вправо, дикая ошибка.
Ну да, но те, кто учился в ИНЯЗе, в МГИМО в 70-е, 80-е годы, еще некоторых из них застали преподавать.
Да, конечно, да.
Вот. И кроме того, еще одна важнейшая вещь. Это какие нормы материального права применять. Дело в том, что международное право на тот момент далеко не все бреши вот, в плане того, что касалось там военных преступлений, преступлений, преступлений против мира и так далее, закрыл. На самом деле, закрытых брешей было гораздо меньше, чем незакрытых. Поэтому необходимо было принципиальное решение, какие нормы, какого права будут инкриминированы, значит, главным нацистским военным преступником. И удивительно, что за столь короткое время решение окончательное, точнее, декларация о создании трибунала 8 августа 1945 года, и уже осенью он начал работать и начал работать в полную силу.
Алексей Кузнецов, Алеша, я хотел последний из предварительной, но вот здесь правильно Дмитрий спрашивает, вот мы говорили сейчас, по какому праву, о формах права, но должна быть вот первое, чтобы выдвинуть обвинение, нужна была база. Вот эта база, вот и базовые юридические конструкции, которые были выработаны, вот они в чем состояли? Ведь это же совершенно новые вещи были.
Кое-что было, кое-что. Вот я говорю, очень фрагментарно, да, были Гаагские конвенции, там, да, некоторые, более или менее военное международное право было разработано, то, что называется обычаями и законами войны, хотя тот же Нюрнберг вскрыл очень много лакун в этой области, и не случайно сразу после Нюрнберга начнется колоссальная, очень важная работа, которая выразится в создании вот этого блока Женевских конвенций и целого ряда других международно-правовых актов. Был акт 28-го, если не ошибаюсь, года, пакт Бриана-Келлога о, значит, недопустимости агрессивной войны. Кое-что было. Но главное, на чем будут строить свое обвинение державы-победительницы, это на том, что инкриминируемые деяния в Уголовном кодексе любой цивилизованной страны называются преступлениями. Это убийство, это пытки, это ничем не спровоцированное насилие в отношении гражданского населения и прочее, прочее, прочее. Вот это и легло в основу, значит, правовой базы трибунала. Хотя, конечно, защита, и можно и нужно ее понять, защита, безусловно, держалась за очень старый, еще римский, я имею в виду древнеримское право, да, принцип «nullum crimen» или «nullum paena sine lege» — «нет преступления без указания на то в законе», который пыталась вот использовать как основание того, что нельзя их подзащитных судить на основании неких, как они говорили, эфемерных норм. Но трибунал не согласился с этой точки зрения, видимо, правильно сделал.
Итак, большой Нюрнберг, о нем более-менее известно, хотя далеко не все материалы, во всяком случае, у нас изучены достаточно и публично, доведены в полной своей мере.
Да, но... Хотя публикация материалов началась очень быстро, но существовал целый пласт вопросов, которые не хотели обсуждать ни в Нюрнберге, ни после него. И перед тем, как трибунал начал свою работу, представители держав-победительниц сели и согласовали такой список. Инициатива этого списка исходила не от Советского Союза, но он радостно тут же за нее хватил, творчески ее развил, представил самый длинный список из 10 пунктов, которые он не желает обсуждать. Туда входили, естественно, секретные протоколы к пакту Молотова-Риббентроп. Туда входил практически весь польский вопрос, Западная Украина, Западная Белоруссия. Вот. И это, конечно, в советское время либо вообще замалчивалось, либо, так сказать, отделывались общими фразами насчет того, что буржуазная юстиция и так далее.
Ну да, ну, с Катынью, которую здесь вспоминают, чуть не нарвались тогда. Да. Потому что пытались это представить, как комиссия 43-го года и представляла, там Бурденко Алексея Толстого, да, представляли как нацистское преступление, и тут это все равно, что вывалить все козырные тузы, все 185 штук, вывалить защитой нацистов, защите.
Да, и не случайно пытались это дело, так сказать, что называется, подтянуть, но, я имею в виду защитников некоторых подсудимых, но, в общем, трибунал, надо сказать, продемонстрировал достаточно виртуозное владение техникой ухода от тех вопросов, которые державы-победительницы обсуждать не хотели.
Замяли. Что собой представляют малые процессы? Значит, это ведомственные, с одной стороны, да, процессы по ведомствам немецким.
По крайней мере, так постарались сделать. Значит, дело в том, что 2 ноября, если мне не изменяет память, 43-го года, была опубликована декларация министров иностранных дел стран антигитлеровской коалиции, так называемая Московская декларация, в которой был впервые четко сформулирован принцип ответственности нацистских преступников за военные преступления, преступления против человечества. Где было сказано, что те лица, преступления которых связаны с одной страной, будут переданы для, так сказать, слушания их дел судами этой страны, и вот на этом основании мы говорили, скажем, комендант Освенцима Рудольф Хёс будет передан Варшавскому трибуналу, вот, а что касается главных нацистских военных преступников, то для них будет учрежден международный суд. После того, как закончил свою работу в конце 1946 года Международный военный трибунал в Нюрнберге, в других странах, странах, пострадавших от деятельности нацистов, будут идти процессы над такими менее значимыми военными преступниками, в том числе и в зонах оккупации. Четыре державы, так сказать, победительницы, будут судить тех, кто оказался в этой зоне оккупации. В некоторых случаях будут передавать друг другу людей, пойманных в одной зоне, там по каким-то соображениям передавать другую. Что касается американцев, потому что вот эти так называемые subsequent, последующие нюрнбергские процессы, и у нас их довольно часто еще называют малыми нюрнбергскими процессами, вот эти процессы, они привлекли к себе такое внимание, во-первых, потому что они тоже проходили в том же здании в Нюрнберге, он оказался в американской зоне оккупации, во-вторых, потому что на этих процессах было немалое количество оправданных. И это для послевоенного мира, конечно, было шоком. Ну как же так? Это же нацисты. Как можно их оправдывать? Вот это действительно по сей день звучит как главный упрек Нюрнбергским трибуналом. Обязательно его рассмотрим. Действительно, как правильно ты сказал, значит, была попытка, в целом, в общем, удавшаяся, сгруппировать эти дела по некоему логическому, можно сказать, что ведомственному признаку. Значит, что мы видим? Мы видим три процесса военных. Мы видим чисто военных, да, не СС. Мы видим так называемый процесс военных, просто вот самый последний, 12-й процесс. Это фон Лейб, это фон Кюхлер, это Готт, это Райнхард. То есть это нацистские полководцы достаточно крупного уровня. Я назвал те имена, которые, ну, нашему читателю более или менее известны, потому что фон Лейб командовал группой армии «Север» и блокировал Ленинград. Потом его сменил фон Кюхлер. А Готта и Райнхарта мы знаем как командиров двух танковых групп, 4-й и 3-й, в общем, оставивших по себе определенную память. Да? Вот это дело. Затем дело суд над генералами так называемого Юго-Восточного фронта. Это командиры соединений, которые действовали на территории Югославии, Албании и Греции. Ну, из тех, чьи имена более или менее на слуху в нашей стране, наверное, следует назвать Вильгельма Листа, ну, еще, может быть, Максимилиана фон Вайхса. Да? Но это все-таки в основном генералы, которые на Восточном фронте либо не появлялись, либо появлялись на короткое время и не очень там отметились. Ну и третий, который условно можно отнести к военным процессам, это процесс единственный над одним подсудимым. Все остальные были над группами подсудимых. Это процесс фельдмаршала Эрхарда Мильха. Почему я сказал, условно его можно отнести к военным? Потому что это, безусловно, военный человек, фельдмаршал, в 40-м, по-моему, году он получил это звание. Но это, по сути, не хозяйственный, это вот из той серии, как у нас были наркомы боеприпасов, да, наркомы промышленности и так далее. Это человек, фактически, под руководством Геринга, воссоздавший германскую авиацию в середине 30-х. И он, конечно, может быть в равной степени, может быть, даже с большим основанием отнесен к хозяйственным руководителям. поэтому, так сказать, вот в чисто военную группу его отнести трудно. Значит, еще одна группа – это те, кто занимались проведением вот такой вот специфической нацистской политики. Это, значит, процесс по делу о расовых преступлениях над чиновниками ведомств, которые ведали, так сказать, расовой политикой. Это суд по делу административно-хозяйственного управления СС, процесс Освальда Поля, еще группы высших руководителей административно-хозяйственного управления, потому что их обвиняли в основном в использовании труда заключенных, их обвиняли в окончательном решении там, еврейского вопроса, да, в руководстве концлагерями и так далее, и так далее. Отдельный блок – это экономические процессы. Значит, здесь можно назвать три. Это процесс по делу Фридриха Флика, это процесс по делу ИГ Фарбин Индустрии и это процесс Альфреда Круппа. О деле ИГ Фарбин Индустрии у нас была отдельная передача. Ровно 4 года назад, в марте 2016 года. Кому интересно, пожалуйста, вы ее без труда найдете, ее можно переслушать. Значит, это вот такой экономический блок. И еще в один блок можно, самый большой он получится, в общем, свести, ну, я не знаю, как лучше сказать, процессы над специалистами, над профессионалами в неких вроде бы совершенно нормальных человеческих сферах деятельности.
Ну, например?
Это дело врачей. Процесс врачей.
Да.
Это процесс юристов или суд над судьями, о котором тоже мы делали отдельную передачу. Это дело чиновников, так называемое дело Вильгельмштрассе. Там сначала собирались отдельно судить верхушку имперского министерства иностранных дел во главе с фон Вайтзекером.
Но... Это госсекретарь. Был.
Да,
министерство иностранных дел.
Статс-секретарь, да.
Да.
Вот. Но дело в том, что потом в этот процесс свалили еще нескольких руководителей еще нескольких министерств, там, вплоть до Министерства народного просвещения. Дело в том, что сначала планировалось 16 процессов, и вот по этим министерствам должны были быть отдельные процессы. Но потом американское руководство приняло решение сворачиваться по целому ряду причин, в том числе и по финансово-экономическим, все это достаточно дорого стоило. Вот. И в результате в один процесс свалили высших бюрократов, можно так выразиться. Ну и, конечно, совершенно особое, на мой взгляд, образом выглядит дело Einsatzgruppe, так называемый.
Сергей Булавский про него как раз
да,
здесь
упоминает. Да, это дело, конечно, ну вот два, наверное, два процесса вызывают чувство особенного омерзения и ужаса той доказательной базы, которая была представлена. Это врачи и это Einsatzgruppe. Потому что на процессе врачей подробно, с большим количеством визуальных доказательств, фотографий, с выступлением свидетелей, людей, которые удалось выжить в результате вот этих всех действий, рассказывалось о тех экспериментах, назовем это так, хотя это слово, конечно, сюда только формально можно отнести, о тех преступлениях, которые совершали медики в отношении совершенно беззащитных перед ними людей, относились к ним хуже, чем к подопытным крысам или кроликам. Вот. Ну и что касается Einsatzgruppe, я посмотрел, мне интересно было, как вот мы не переводим, мы так и говорим Einsatzgruppe.
Группы, да, так и переводим.
Да. Да. Англичане перевели task force. Совершенно нейтральное слово. Task force – это некая временная группа, созданная для решения определенной задачи. Да? А на самом деле речь идет об огромных, каждые там от 500 до 1000 человек, об огромных карательных структурах, которые возглавляли борьбу с партизанами, с городским подпольем, с какими-то диверсионными отрядами, действовавшими за линией фронта. То есть это каратели. И там, конечно, тоже, так сказать, такая... Все, что касается доказательств, конечно, тоже волосы на голове шевелятся. Вот собственно, такая общая характеристика этих процессов.
Несколько вопросов, уточняющих по ним. Ведь действительно получается, что малые процессы не были международными, в строгом смысле слова, а принадлежали той зоне оккупации или той стране, в которой там приходили.
Более того, мы малыми нюрнбергскими процессами называем вот эти 12, то есть они все американские.
Хотя все американские зоны,
они,
да?
Они все американские, потому что Нюрнберг в американской зоне. Остальные процессы мы никак не называем, хотя термин «последующие процессы», он вполне может быть распространен и на все суды над нацистскими преступниками, которые шли после Нюрнберга.
И один общий вопрос здесь. Фигурировали ли такие понятия, как преступление против человечества или человечности?
Дело в том, что вот тут трудность перевода. Английский термин «crimes against humanity»
да,
может это... быть переведен и так, и так.
Хотя человечество, оно же «mankind», насколько я понимаю.
Ну, в принципе, «humanity» тоже можно перевести как «человечество». Да, да, есть слово «mankind», безусловно. Но в данном случае одно из значений слова «humanity» – это синоним «mankind». И в данном случае в литературе нашей русскоязычной иногда встречается так, иногда встречается так. Более или менее устоялось следующее. В совокупности все называется преступлениями против мира и безопасности человечества. И одна из групп, обычно ее называют в последнюю очередь, это преступление против человечности. Угу. То есть пытки, зверства, да, вот все то, да, что да, да, да. Мы обычно под этим понимаем.
Ну что же, Алексей Кузнецов, мы говорим сегодня в нашей программе «Дилетанты», говорим о малых нюрнбергских процессах. Вы задаете вопросы, что с помощью смс-ок, что в чате нашего канала «Дилетант». И сейчас мы прервемся на новости, а потом продолжим через несколько минут.
«Дилетанты». Москвы. Дилетанты.
Мы продолжаем. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман и все вы, те, кто участвует в нашей дискуссии с помощью чата или с помощью смс-ок, или кто просто слушает или смотрит в YouTube на канале «Дилетант». Итак, вот здесь что? Здесь начали говорить, что вот здесь Скорцени оправдали на малом процессе. Много ли было спорного в малых процессах?
Да, конечно. Значит, ну, давайте уж раз зашла речь, она, естественно, не могла не зайти об этих оправданиях. Тут надо понимать вот что. Соединенные Штаты от войны пострадали, во-первых, конечно, сравнительно гораздо меньше остальных держав-победительниц. Во-вторых, пострадали, так сказать, удаленно. Да, на территории Соединенных Штатов, если не брать военно-морскую базу в Перл-Харборе, да, военных действий не велось. Да, конечно, были похоронки, но, опять-таки, сравнительно с другими державами-победительницами. Их было немного. Те судьи, которые прибыли из Соединенных Штатов для того, чтобы работать на этих процессах, это были настоящие американские судьи. Некоторые из них были действующими, большинство из них были судьями в отставке. Дело в том, что президент Трумэн счел, что негоже отрывать действующих американских судей для этого дела, что налогоплательщики этого могут не простить, и нам это трудно понять, но на самом деле действительно американское население довольно негативно относится к тому, когда должностные лица, избранные для того, чтобы действовать в интересах, так сказать, американского народа, оказываются где-то за границей.
Занимаются чем-то другим, неизвестно где.
Неизвестно где, да. Потому что за пределами Соединенных Штатов, с точки зрения среднего американца, это неизвестно где. И можно вспомнить, что президенту Вильсону, например, в свое время довольно дорого его политической репутации стоило его длительное отсутствие на Версальской конференции в 2019 году. Вот, поэтому это были в основном судьи в отставке, но судьи в высшей степени квалифицированы, это все были судьи, почти все судьи верховных судов штатов. Вот, и для них недоказанность или недостаточная доказанность обвинения в отношении данного конкретного человека, это, что называется, сомнение в пользу обвиняемого. То есть те, кто были оправданы, ни в коем случае не были оправданы по политическим соображениям. Из серии «мы его оправдываем, потому что мы одобряем его деятельность».
Да, нет. Или он нам пригодится.
Нет. Нет, нет. Во всех этих случаях это были ситуации, когда судьи считали, что обвинению не удалось в полном объеме доказать личную вину данного человека за те преступления, которые ему были инкриминированы. И это нашло сразу весьма неоднозначный прием и в Великобритании, и в Франции, конечно, особенно в Советском Союзе, но американская юстиция такова. Американский судья в своей камере, в своем кабинете, гораздо больший царь, бог и воинский начальник, чем американский президент вообще, да, и они к этому привыкли, и никакие соображения политической целесообразности. Вот когда готовился, точнее, даже еще не готовился, когда обсуждался большой Нюрнбергский процесс, Черчилль, это очень известный такой эпизод, Черчилль спросил Рузвельта, вот как вы думаете, процесс должен быть в большей степени с политическим уклоном или в большей степени с юридическим уклоном? И Рузвельт тогда, американский президент, сказал, я против того, чтобы процесс слишком глубоко уходил в юридические тонкости. Вот на американских судей такая логика не действовала. Для них право есть право, да, вы мне докажите, что вот он виновен в том-то, в том-то, в том-то. И с этой точки зрения я хочу сказать, величайшая заслуга обвинения и лично бригадного генерала Телфорда Тейлора, который был главным обвинителем на всех этих 12 процессах, а до этого прошел великолепную школу Джексона, у американского обвинителя в Нюрнберге, он был одним из его ближайших помощников на большом процессе. Вот то, что оправданных было так сравнительно немного, это значит, что обвинение свою работу сделало на очень, так сказать, высоком уровне.
На чем обвинение, ну, скажем так, в основном прокалывалось, если извините меня за такое выражение?
Иногда на неожиданных для себя вещах. Вот, например, судебная коллегия, каждый случай коллегия состояла из 4 судей, 3 основных и 1 запасной. На случай, ну, процессы все были по несколько месяцев, и случалось, что кто-то из судей выбывал, и тогда запасной включался в процесс. Так вот, значит, например, судебная коллегия по делу генералов Юго-Восточного фронта вдруг решила, что она не будет руководствоваться Нюрнбергскими принципами. Нюрнбергскими принципами, то есть принципами, положенными в основу деятельности Международного военного трибунала, которые были закреплены, так сказать, я не уверен, по-моему, их еще не признали действующими принципами международного права, по-моему, это произойдет позже. Но в любом случае, как бы после Нюрнберга было заявлено, что они будут действовать и дальше. И тут вдруг коллегия по делу генералов Юго-Восточного фронта сказала, нет, для нас ничего не значит. Мы, так сказать, мы не знаем таких нормативных актов, да? Вот. И в результате, значит, было... Вопрос вот о чем шел. Значит, генералам Юго-Восточного фронта, Югославия, Греция, Албания, да, набор понятен, им в основном инкриминировалось жестокости в отношении мирного населения и в отношении нонкомбатантов, партизан. Я неправильно сказал, они сложный вопрос.
Да. Да,
они комбатанты, да. Людей не... Дело в том, что Гаагская конвенция 1907 года, которая защищает военнопленных, она четко совершенно устанавливает, что военнопленным может считаться только человек, носящий форму определенной армии определенного государства.
Причем известную форму, да, известного государства, да, воюющего.
Да.
А партизаны эти-то? Это что?
Да. А вот. Тейлор как раз, он и делал упор на то, что у них были обозначения, у них практически у всех на пилотках, там где-то еще, где красная звезда, где еще какие-то символы сопротивления. Нет, сказали судьи, это не форма государства, ведущего войну, поэтому мы будем применять не Нюрнбергские принципы, а положение Гаагской конвенции. И вот здесь военным руководителям Юго-Восточного фронта, в общем, много от чего удалось уйти. Да?
Нет, Рупрехт прав, что партизаны-комбатанты, естественно, они сражающиеся с оружием в руках, но что это за формирование? То есть, как к ним относиться? Вот как вот относиться к формированию? Вот это очень большой казус и большая закавыка.
Так, с конвенции вытекало, что к ним следует относиться, к ним можно относиться как к бандформированию. И вот на этом процессе, дело в том, что потом несколько десятилетий ведущие юристы, международники мира будут заниматься в том числе вот этим вот вопросом, да, вопросом о том, на кого распространяются те же самые Женевские конвенции конца 40-х годов. Вот, нельзя сказать, что этот вопрос решен окончательно, но сейчас в нем ясности гораздо больше. А во время Второй мировой войны, с учетом того, сколь велик был масштаб партизанских действий и действий сопротивления и так далее, здесь оставались вот эти лакуны, и судьи не всегда решали их так, как обвинение могло ожидать. Это вот отвечая на вопрос, что для обвинения было неожиданного. Еще кое-что связано с тем, что очень трудно было прослеживать непосредственную связь между деятельностью, хозяйственной деятельностью крупных компаний, той же, например, там, империи Флика или той же ИГ Фарминдустрии, и преступлениями против той же человечности. Докажите, что компании ИГ Фарминдустрии знала, для каких целей будет использоваться заказанный им, так сказать, газ «Циклон Б», например. Да. Да? В каких-то случаях это удавалось сделать по тому же процессу ИГ Фарминдустрии. А вот по делу Флика, например, или по делу Альфреда Круппа, ну да, ну поставляли вооружение. Ну что, святое дело, как бы в какой стране, где есть армия, не изготавливается, не поставляется вооружение. То есть вот эти вещи, конечно, для обвинения представляли значительную трудность в таких процессах там. Ну и, конечно, еще один очень такой вот серьезный именно политико-юридического плана вопрос. Это вопрос о преступном приказе. Да. Прекрасно понимая, что этот вопрос встанет, с самого начала, в 43-м году, в ноябре, в Московской декларации было заявлено, ссылка на исполнение приказа не будет основанием для освобождения от ответственности в том случае, когда этот приказ заведомо преступен. Но дело в том, что вопрос о заведомой преступности, как мы увидим в том же Большом Нюрнберге, даже для высококвалифицированных юристов будет иногда представлять очень серьезную дискуссионность. Требовать от служаки, которому вбито в голову, что приказ должен быть исполнен а, в срок, б, так сказать, безукоризненно близко к его букве, да, конечно, требовать достаточно трудно. И судьи, ставя себя на место вот этих вот, так сказать, обвиняемых, иногда соглашались, видимо, внутренне соглашались принять аргумент, особенно в тех случаях, когда защита могла представить, это не всегда было возможно, но в тех случаях, когда защита могла представить письменный приказ, адресованный их подзащитному, в общем, суд иногда соглашался с тем, что заведомая бесчеловечность этого приказа не отменяет его обязательность.
Но это верно. Еще было очень важно, наверное, насколько я себе представляю, определить уровень, на котором отданный приказ мог считаться
преступным. Совершенно верно.
Вот на каком уровне? Потому что и Кейтель говорил, я солдат, я выполнял приказы. Тем не менее.
в той же Московской декларации, я не помню сейчас точной формулировки, но была сформулирована такая идея, что вот этот аргумент о исполнении приказа не будет работать на высоком уровне, на уровне руководителей. Но, конечно, действительно, совершенно точно определить, вот где заканчивается уровень руководителя и где начинается уровень исполнителя, который не обладает, скажем так, свободой воли в этом вопросе. Вот, этот вопрос, конечно, решить было чрезвычайно трудно. И неудивительно, что разные судебные коллеги вот в этих 12 процессах тоже решали его по-разному. И в некоторых случаях некоторые обвинения были сняты именно потому, что судьи сочли, что не может подсудимый отвечать за приказ, который он получил и обязан был выполнить.
Ну вот, я напоминаю, Алексей Кузнецов, мы говорим о малых процессах. Ну, Дмитрий, как судили судьи, у нас об этом была целая большая передача, и именно этому процессу посвящен знаменитый фильм «Нюрнбергский процесс. Суд над судьями». Вот, так что здесь много говорили.
Я помимо выдающегося фильма со Спенсером Трейси и Максимилианом
Шелл, конечно,
еще очень рекомендую, он есть в прекрасном студийном качестве, записанный как телеспектакль театра имени Моссовета с Плятом, с Георгием Жоновым в роли обвинителя и с Георгием Тараторкиным в роли адвоката. Это совершенно великий спектакль, очень вам советую. Благо, время есть.
Но там понятно, что было главное. Ведь вроде бы, кажется, навскидку здесь существовали законы, существовали дикие законы, которые принимали в нацистской Германии. Что делает судья? Судья по этим законам судит и выносит приговоры по этим законам. Здесь, наверное, в двух словах стоит напомнить, в чем был главный принцип.
Главное в процессе судьи, главное заключалось в том, что тех людей, которые оказались на скамье подсудимых, там были не только судьи, хотя в основном это были судьи, но были еще и чиновники Министерства юстиции. Так вот, трибунал счел, что вопрос применения заведомо как бы незаконных законов, если можно так выразиться, в определенной степени лежит на совести применяющего. И вот как раз на этом процессе было продемонстрировано, что эти люди, они исполняли вот эти вот бесчеловечные законы, то, что называется willingly, да, с желанием, сверхдобросовестно, проявляя при этом инициативу. И вот бригада Тейлора, бригада обвинителей, она как раз выискивала доказательства именно того, что данный обвиняемый не просто исполнял закон, а он всячески стремился как можно шире трактовать этот закон. Он всячески проявлял инициативу в том, чтобы сделать этот закон еще более карательным, да, распространить.
И чем выше ранг судьи или чиновника Министерства юстиции, тем больше была его ответственность.
Да, потому что на скамье подсудимых были судьи высших судов и средние чиновники Министерства юстиции.
Очень важная вещь, которую здесь отметили, насчет, вот Руприх пишет в СМС-ке, он тоже писал и в чате здесь. Решение Нюрнбергского трибунала являются ли прецедентными? И вот дальше. Хотя бы для стран с прецедентным правом, меня в первую очередь, Руприх, вам за это большое спасибо, интересует прецедент по Юлиусу Штрайхеру.
Значит, Организация Объединенных Наций приняла решение, что принципы, нюрнбергские принципы становятся действующими принципами международного права. И по сей день ими остаются. Что касается прецедента, вот можно ли, скажем, в решении какого-нибудь последующего международного трибунала, там, я не знаю, по бывшей Югославии или по Руанде, например, да, можно ли сослаться именно на прецедент Штрайхера? Это сложный для меня вопрос. Думаю, что так напрямую нет. Хотя апеллировать к этому как к примеру применения вот тех самых нюрнбергских принципов, я думаю, обвинение может. А вот уже насколько, значит, суд такого рода заключение примет, мне трудно судить.
Еще не один знаю. Вопрос очень важный. Коллаборационистов разных стран судили у себя в странах?
Коллаборационистов судили у себя в странах. Это, например, очень хорошо и по нашим советским процессам просматривается, там по Краснодарскому, по Харьковскому и так далее. Во Франции было огромное количество процессов над коллаборационистами. Тут, конечно, история другая. Вот тут оправданий... Ну, в Советском Союзе, по-моему, не было ни одного. Насколько мне известно, вот по делам коллаборационистов оправдания были штучными. Эти люди вызывали, конечно, ну, скажем так, особое отношение, потому что они были твоими согражданами, и... А у них был другой выбор, скажем так, да? Хотя он не всегда был на самом деле. Тема коллаборационизма чрезвычайно болезненная и сложная. И вот тут уж действительно нужно в каждом, так сказать, отдельном случае разбираться, безусловно. Но понятно, что после войны для спокойного, трезвого, холодного, бесстрастного отношения почвы не было. Поэтому коллаборационистов судили там, где до них могли дотянуться. Если до них дотягивались в другой стране, их передавали, значит, в те страны, где они подлежали национальному суду. Но, правда, с, скажем так, по мере того, как все глубже и глубже уходило... Я просто пытаюсь избежать глагола «разгоралась холодная война», потому что оксюморон получается. Ну, по мере нарастания.
Повышает холодная война, песня.
Да. По мере того, как происходила эскалация холодной войны, конечно, выдача в Советский Союз сошла на нет. И в результате...
Да, здесь и в результате, просто договори, потому что здесь есть важный
вопрос уточнения. Да, и в результате немало значит, советских коллаборационистов, замешанных в военных преступлениях, в результате в тех же США спокойно свой век, ну, не очень спокойно, но свой век дожили, в общем, иногда довольно долго.
Здесь очень важно, было ли устоявшееся определение преступного коллаборационизма. Потому что одно дело быть карателем, это другая история. Одно дело, например, там, призывать, как в замечательной французской газете «Je suis partout», там, с кошмарными совершенно призывами и погромная газета. А другое дело, например, во время оккупации играть спектакли, на котором были немецкие офицеры, например. Я утрирую, но таких были сплошь и рядом. И в особенности местные процессы над коллаборационистами во Франции, в Нидерландах, в некоторых других странах. Было ли вообще, вырабатывалось, что такое коллаборационист-сотрудник с оккупантами?
На тот момент нет. Дело в том, что большой Нюрнбергский процесс вопросом коллаборационизма не занимался. Потому что в коллаборационизме большим важным элементом является факт измены твоему государству. Да? Там люди, которые сотрудничали с германскими оккупационными властями на временно оккупированной территории Советского Союза, по советскому праву совершали акт измены родине.
И потому что там не было государства или части государства, которое капитулировало и, например, установило некие законы и объявило о своей преемственности по отношению к тому государству, которое существовало до оккупации.
Ну, а во Франции, скажем, в Южной Франции, вишистской, там это было, да, там была, так сказать, некая преемственность и так далее. Но, тем не менее, французы, как мы знаем, всю вторую половину 40-х с большим энтузиазмом занимались преследованием своих коллаборационистов. В том числе, например, под раздачу попало немалое количество людей, работающих в полиции и выполнявших там обычные полицейские функции. Ловишь уголовников. Мы в деле Марселя Петьо, доктора
Сатаны, об этом было говорили. Да? Причем полицейские, и это вовсе не петеновская милиция знаменитая, а это обычные вот эти
уголовный
флики.
Уголовный розыск.
Да, флики обычные, там, жаны и флики, которые занимались своим вот делом тогда. Они бегали и искали террористов и партизан.
И вот. В данном случае международный трибунал, он исходил, видимо, из того, что коллаборационисты – это уж точно дело национальных правовых систем, национальных судов. Трибунал, можно понять, ему хватало своих проблем, скажем так, и без коллаборационистов, тем более, что те люди, которые оказались на скамье подсудимых и в Большом Нюрнберге, и в малых нюрнбергских процессах, вот в коллаборационизме они обвинены быть не могли. Да? И это действительно было на усмотрение национальных судов Советского Союза, Польши, Франции, Норвегии, так сказать, и других стран, бывших в оккупации.
Ну и, как всегда, в таких вот вещах, где это было... Вот, кстати говоря, что свидетельствует в пользу международных или таких процессов, как малые нюрнбергские. Когда были национальные процессы, здесь очень во многих случаях были, наказывали невиновных и уходили по уши виновные люди, уходили от правосудия. Сколько раз так было?
Был после войны, и особенно после распада Советского Союза, был определенный оптимизм в юридическом сообществе, что мы все дальше и дальше уходим от вот такого узкого понимания государственного суверенитета, как право государства делать со своими гражданами все, что захочется. Но мы же видим в, так сказать, отложенном временно проекте новой Конституции, как бы нас не уверяли, что это просто поправки, да, что опять идея примата национального права над международным, так сказать, должна торжествовать, и никто нам не указ, и никакие, скажем там, европейские суды по правам человека не могут ревизовать решение.
Тем более парадоксально было это в контексте суда над судьями, где именно ставилось под сомнение национальное право делать со своими гражданами.
Совершенно верно.
Что угодно, совершенно. Судить их по любым придуманным законам. Вот. Да? Здесь это противоречило, и то, что это противоречило всей истории Европы и европеизированного мира, противоречило, начиная с 17-18 веков. Когда стали говорить о сути законов, которые не может быть взяты с потолка. Вот.
Да.
Ну, а каким образом здесь что-то сказать, вот что самое главное было в этих процессах? Может быть, самое главное из них какой-то опыт, который можно извлечь из малых нюрнбергских процессов?
Ну, я скажу так, что опыт, который сегодня видится главным, заключается в том, что самый бесстрастный суд, как бы он ни старался это сделать, как бы он ни ставил перед собой эту задачу, к сожалению, не может быть абсолютно иммунен к тому, что происходит за окном, к тем веяниям и течениям, которые, так сказать, носятся в воздухе и в умах руководства. И даже действительно замечательные, я говорю без всякой иронии, американские судьи, которые стремились максимально воплотить торжество права в каждом конкретном случае, они, конечно, тоже прислушивались к всем вот этим вот тенденциям. И то, что большинство тех, кто получили тюремное заключение по результате этих процессов, довольно быстро были досрочно выпущены, не все, но многие. Это, к сожалению, печальная сторона.
Дело в том, что если продолжать, вот я бы сказал вот еще что. Если продолжать сухую логику нюрнбергских процессов или же им оппонировать в какой-то степени, вот находить лакуны, здесь, если следовать во всех случаях вот строго за ними, может очень многое пошатнуться, в особенности с теми же самыми партизанскими движениями, отношение к нонкомбатантам, к мирному населению. Здесь может за собой потянуть очень многое, и поэтому так не хотели разбираться в истории, что участники французского сопротивления очень во многом, ну что многие-многие другие.
Конечно, конечно.
Вот. Алексей Кузнецов, спасибо большое. Мне кажется, что здорово, что мы в нашей замечательной нынешней обстановке, что мы вот в какой-то степени здесь возобновляем наши эфиры. У нас в воскресенье пройдет, я думаю, так эфир.
Да, обязательно.
У нас пройдет программа «Не так», которая готовится и по вашим, собственно говоря, и заявкам. Спасибо всем. До встречи. А об этом номере «Дилетанта» мы поговорим с вами в субботу в 15 в программе «Вот так, 96 страниц». До свидания.
Всего хорошего.